В этом месте радиослушатели аплодируют. Аплодируют.
Программа Ксении Лариной «Успех».
А вот удивлен Александр Ширвиндт, что передача так называется.
Конечно.
Испугался.
Испугался, потому что да какой успех.
Да какой там успех, да. Действительно. Александр Ширвиндт, актер, режиссер, художественный руководитель театра «Сатира» здесь в студии «Эхо Москвы». Здравствуйте, Александр Анатольевич.
Здравствуй, Ксюшенька.
Мы в прямом эфире, поэтому все принимаем, все ваши вопросы. Давайте, плюс 7-985-970-45-45, это номер, по которому можно смски присылать. Телефоном воспользуемся чуть позже обязательно, 783-90-25, 783-90-26. Ну вот мы тут смеялись перед передачей, рассказывал Александр Анатольевич, с какими вопросами к нему звонят из разных газет. А вот вопросы, которые пришли к вам на передачу, на нашу вот сейчасшнюю, на интернет-сайт. Уважаемый Александр, вопрос первый от Николая. Если вы станете президентом, ну дальше смешно, хороший вопрос, то восстановите ли вы свой город Ширвиндт, стертый с лица земли? Дадут ли?
Я тебе скажу, я восстановлю, даже если не стану президентом. Конечно, приятно стать президентом ненадолго, но город надо восстанавливать. Я был тут, ты знаешь, в Калининграде, это же под Калининградом, то есть под Кенигсбергом, а там замечательный этот Гоша Босс, замечательный парень. И вот, и там был, открыли фестиваль, очень хороший фестиваль театральный, молодежный, самодеятельный. Ребята работают, у нас, я хотел бы труппу туда привезти, с какой отдачей они там все это делают. Надо... Я говорю, а где мой город?
Так.
Вернись сейчас же, вот. Надо подумать. Надо... Приехали глава администрации вот того вот какого-то красноармейского района, это вот замечательные ребята, говорят, приедете, будем думать. Мне не нужно много-то, ну, там чуть-чуть, там города нет, там просто пустырь. Угу. Вот, ну, сколько, ну, не знаю, ну, гектар, ну, 400-500 нам хватит, да, для заселения друзей. Тебе такой небольшой участок, микрофон тебе.
Да, хорошо. В нос, и а нет, пусть будет природу. Свое радио, свое телевидение ширвиндтовское.
Эхо Ширвиндта.
Ну, знаешь, какая чудо, красота? Чудо. Это хорошая мысль. Если что, знаете, как в том анекдоте. Вроде бы все, да.
Сейчас вот и через Тверскую перетяжку видала Никольная гора. 30 тысяч долларов сотка. Никольная гора.
А в Ширвиндте дешевле.
Так дам. Гектар.
Ну ладно, что мы о грустном. На растяжке в Москве не только с Николиной горой связаны, но и с театром «Сатиры». Здесь уже вот спрашивают наши слушатели, расскажите о новой постановке по пьесе Юрия Полякова. Называется «Женщина без границ», висит большая афиша на театре. Что-то такое смешное, но сатирическое.
Как тебе сказать?
Это вы ставили сами.
Я начал другой режиссер, потом не очень получил, я не хотел.
Да.
Но потом так получилось, а так как я, так сказать, руковожу, то пришлось быстро это все. Я ведь к Полякову относится двояко. Нет, чтобы сказать, ну, Поляков, нет. Или любит, или говорит, ой-ой-ой. Я к нему отношусь очень спокойно, считаю его хорошим писателем.
Вторая пьеса уже у вас, вторая пьеса в репертуаре.
Вторая пьеса.
Да?
Я просто, Ксюш, считаю, мы с тобой об этом говорили, как ни говори о том, что он хороший писатель, но еще очень молодой драматург, да, и иногда у него не сходятся концы с концами, в смысле интриг и образных линий, но нельзя все время, может, я старый, нельзя все время переворачивать наизнанку несчастную классику, да. Очень все-таки хоть еще над нами эта вывеска подозрительная сатира.
Хочется современного.
Ну надо же. Поэтому что в нем есть, в Юрии Михайловиче? Во-первых, он тезка мэра. Это уже что-то дает.
Гарантия успеха.
Да, гарантия успеха. А во-вторых, все-таки он очень знает срез сегодняшних типажей.
А то вы не знаете.
А я меньше, да? Потому что он все-таки молодой. Во-вторых, он из комсомольских.
Молодой.
Он молодой. Ну, по сравнению со мной, во всяком случае. Ну вот, в общем, приходи. Мы играем 16-го, мы играем 24-го, мы играем в июне. Там, мне кажется, хорошие актерские работы. Зиновий Высоковский вытянул назад. Мне было 20 лет больше в театре. Играет, по-моему, симпатично. Светочка Рябова, моя любимая ученица. Нина Феклисова играет, по-моему, просто концертно давно не играла. Фекленко, Наташа Карпунина. Такой Сережа Варчук, может, ты знаешь, очень милый человек. пришел на роль. В общем-то,
он такой героической внешности, по-моему.
Он такой социальный, героический, вот то, что нужно для этой роли.
А вот скажите, все-таки, возвращаясь к автору.
Я кашляю, это не потому, что я больной, а потому, что я закашлялся.
Значит, Юрий Поляков, действительно, вы абсолютно правы, он замечательный писатель, он главный редактор литературной газеты, но это человек с четко выраженной гражданской позицией, с которой не всегда можно согласиться. Я, например, не всегда соглашаюсь, но это говорю об этом честно, потому что к Юрию Михайловичу Полякову отношусь с большой симпатией, мы просто с ним, можно сказать, вот дружны уже достаточное количество лет, хотя и спорим. Вот у вас таких споров не было во время репетиции? Там же
никогда.
Я не верю, чтобы Юрий Михайлович Поляков не воспользовался бы случаем и не изложил бы хотя бы хоть малую часть своей гражданской позиции в этой пьесе. Тем более она про сегодня.
Там есть один персонаж, который играет мой ученик такой, Олег Касин. Это персонаж, который настолько ненавидит то, что происходит, начиная с перестройки, что он лег на диван и передвигается, из дивана не сходит.
В своем протесте.
В протесте. Из дивана не входит, там семья все говорит. Вот. И он говорит, что он все пережит. И борьба одна. Нельзя ни орать, ни бунтовать, надо все это перележать. Угу. Вот это вот гражданская позиция Полякова, выраженная диванным способом.
То есть там не поминается никто? Ни Гайдар, ни Абрамович?
Ну, может быть, два раза, и то походя.
Походя.
Походя, да.
То есть это политическая сатира?
А?
Политическая сатира?
Нет, отнюдь. Это абсолютно, так сказать, мещанская драма. Там, знаешь, какая история. Это, в общем, я же очень интеллигентный мальчик. Я же учился в 110-й школе, знаменитый, вот здесь напротив вашей радиостанции. И на нас, она была образцово-показательной, с гениальным директором Иваном Кузьмичем Новиком, и все, что придумало Министерство образования в своих кабинетах, экспериментально пробовали на нас. Можешь представить? Это была пытка. Мы учили этику, эстетику, логику и латынь. И все это преподавал один несчастный человек, Владимир Антонович Котляревский, кстати, какой-то потомок тех знаменитых Котляревских. Угу. Он вообще преподавал литературу. Но когда вводили очередную этику, да, никого не было, и приводили за руку, он с такими длинными, грустными усами был старый человек. Ну, старый, я думаю, он был старый. Вот, и вот, и так каждый раз, что бы ни вводили, входил Владимир Антонович Котляревский. Меня выгнали из школы, значит, на 2 недели, потому что когда очередной раз его ввели и сказали, вот у вас будет этика, и будет... Я сказал, а когда у нас ведут закон Божий, тоже вы будете? Но по тем временам это было кощунство. Так вот, латынь тоже он преподавал. Так вот, я иногда, чтобы блеснуть эрудицией и необыкновенным, значит, интеллигентностью своей, я иногда употребляю некоторые засевшие в старческих мозгах пословицы и поговорки. Так вот... Если бы у нас Homo erectus идет, кстати, Валикова. Я уже Юрке говорил, может, назовем еще одну пьесу латинским «Omnia me cum porta». Это все свое ношу с собой. Это просто пара людей среднего возраста, которые дико понравились друг другу, можно сказать, влюбились. Они никак не могут соединиться, потому что у них в мозжечке, в душе, в голове, в сердце и в других органах все время биография.
Своя.
Им это тормозит все время. И вся эта биография выпукляется и выступает прямо на сцене во время их... Вот такой интересный довольно ход, мне кажется.
Чем вообще сегодня можно удивить зрителя? Чем его завлечь в театр? Столько же вокруг искушений.
Во-первых, артистами. Сейчас же, к сожалению, очень трудно какое-нибудь молоденькое, талантливое лицо раскочегарить. Все это через ящик. Это очень обидно. Тем не менее, это раз. Второе, конечно, вот это вот афропировать. Афропировать чем-то, когда
чем?
В финале все голые в «Короле Лире», понимаешь? Это уже какое что-то.
Там они не в финале, там они полспектакля голые.
Я только слышал.
Вот.
Я тебе говорю,
это говорит Шервинт Александр Анатольевич про спектакль Льва Додина.
А,
«Король
вот
Лир».
Я слышал, думаю.
Вот такой это... спектакль.
Вот видишь, но все равно голые.
Полспектакля. К этому привыкаешь быстро, поэтому не обращаешь внимания.
Ну вот, поэтому хочется что-нибудь одеть.
То есть там хорошие артисты, они голые хорошие.
Я понимаю, да. А вообще это обнаженный. Артист должен быть обнажен. Но хотелось бы внутреннее. Ну, может быть, и внешне. Я тебе скажу, не всякого артиста можно раздеть. И артистку тоже.
А вас раздевали когда-нибудь?
Меня? Догола нет.
Нет?
Нет. Ну, я же, когда я был артистом, хорошеньким, молодым и даже талантливым, да, тогда даже никто себе в голову мог прийти, чтобы вдруг Розенкранц выбежал с голыми гениталиями. Это сейчас это без этого никак не подружишься с Гамлетом.
Но все равно вам же не чуждые современные веяния,
не
типа
чуждые.
Гомосексуализм, лесбиянство.
Лесбиянки существуют в нашем спектакле.
О, видите?
Пожалуйста,
так, зачем
заходите.
Зачем вы их туда?
Заходите, если увлекаетесь.
Зачем?
Ну, как тебе сказать, так написано. А вообще, мне кажется, что лесбос – это очень красиво, да. Вот другая часть, я не ханжа.
То есть, как заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Вот другая часть, вообще, вот когда-то, помнишь Фиму Капеляна, гениального Фимочку, обаятельный, прекрасный, бархатный артист. Это было 1000 лет назад, мы ехали с ним, общались только ведь в «Красной стреле» случайно, а тогда часто не виделись, поэтому так бросались друг на друга. Вот, и сразу в купе 2 бутылки коньяка, и до утра, ля-ля-ля-ля. И вот мы где-то сели в Ленинграде, что ли, и тут 2 молодых, замечательных, стройных мальчика, тогда еще какие-то 70-е годы, представляешь, когда все это было на грани глубокой посадки. Вот они впорхнули, один стоит в одном конце коридора, другой в другом, незнакомый, все, это СВ. Бой. Вот потом поехала, один юркнул в купе, и другой юркнул в купе, закрылись. И уже к утру, значит, когда мы были хороши, и все, выгорели, Фима, смотрим, мы уже люди столько пожили. Смотри, какой такой риск, да, какая сила чувств, да, что вот так рисковать и ехать. Может быть, зажмурившись, он говорит, я не смогу, я говорю, что я очень смешливый.
Вы с телевизора, кстати, тоже появляетесь. Программу же сейчас начали делать с Мишей. Это правда?
Это не я стал делать, это Миша. Так. Его контора делает программу, и он сажает меня рядом с собой.
Как? Браво-артист называется.
Браво-артист.
Это что такое?
Понимаешь, какая история? Идея симпатичная. Это вообще немножечко... Как тебе сказать, ты помнишь замечательный Ленечкин на передаче «Чтобы помнили»?
Филатовский, да.
Да. Ну, там был другой ход, но все равно, чтобы помнили. Поэтому вот когда...
Я про Миронова видела, первая была программа.
Миронов, да? Сейчас про Юрочку Никулина, угу. Сейчас с ним про Полищук будет передача, угу. Потом будет про Пельца Татьяну Ивановну, про Быкова Ролана.
То есть, про тех, кто ушел, да?
Да, угу. И это правильно, потому что вообще в нашей круговерти такое ускорение забвения, что это нечестно. Это нечестно, угу. Потому что сейчас же звезда великий, это как семечки, а их не очень много, звезд-то и великих. Это надо акцентировать все-таки для ума и зрения и чувств нынешнего поколения, чтобы дифференцировано было, что великое, а что это не звезда все-таки, а кометочка маленькая.
Но ведь хочется, чтобы звезды были здесь и сейчас. Каждому поколению
очень.
Хочется иметь рядом своих звезд.
Очень.
Поэтому пусть у них будет звездой Дима Билан или там Верка Сердючка. Не к ночи будет помянут.
Серебро.
Серебро, я не знаю вообще.
Три звезды.
Да, три звезды. Пусть будет.
А ты видала, да?
Нет.
Вообще, это не видел Евровидение?
К сожалению, не смотрела.
У меня вкус остромодный. Мне дико понравилась «Молдаванка». И mm-hmm. болгарка. И только, по-моему, греки им дали все. Я еду в Грецию.
А главный приз кто получил?
А главный это приз получила сербка.
Не понравилось вам?
Нет, она очень мила. Она вот, они перехитрили всех.
А
на
сердючка?
Фоне этого 6-часовой одной и той же песни mm-hmm. и одной и той же пластики вдруг вышла спокойная, полная дама и очень трогательно спела молитву
на сербском языке.
И все обалдели от того, что это... Не так.
Подождите, а про сердючку скажите. Да это что за феномен такой странный?
Ведь первый вот так вот в таком виде на сцену вышел Михаил Михайлович Державин, ты помнишь?
Угу.
И тоже блестка в нем было платье, и все такое. и грудь продон не подкладывал. Феномен помеси цирка с нахальством, понимаешь? Раскрепощенность такая, что... Ну, я не могу понять, что это такое. Опять же, делаю скидку на свою старость.
А вы играли когда-нибудь женщину?
Женщину? Никогда. Я подыгрывал женщине в лице Державина.
Это понятно, да. Видите, даже здесь вот, да, Державину дали женщину сыграть, а вам нет. Вы были на минуте славы, спрашивает Андрей. Как вам? Вот в телевизор, смотрю, вы заглядываете все-таки при всей, как бы, при всем презрении к этому ящику.
Ничего, я не презираю ящик. Ну. Я презираю себя, что я не могу сидеть все время в ящике, потому что я недостаточно хорош. Просто, в отличие от, извините, «Фабрики звезд» и «Дома номер 4» или «Дома 2/4», там действительно собираются люди, фанатически преданные своему вот такое какое-то маниакальное желание самовыявления. Там есть талантливые люди. Я-то был, извините, почти в финале уже.
А вы выступали? В качестве участника вы были?
Нет, я сидел. Жюри. Я сидел рядом с Таней и Сашей. А я испугался, они профессионалы.
Может, что вы были в качестве участника.
Не, ну куда
а
мне?
Если бы были, что бы вы продемонстрировали, Александр Анатольевич?
Я мог бы вместо Гарика подставить плечо этому армянскому скрипачу, потому что я-то все-таки 5 лет учился на скрипке. Я знаю, как подставляется плечо. Там есть очень талантливые люди, действительно фанатически преданные. Этот мальчик с палочками, жонглер, ты не видала?
Ну, напомните.
Ты не смотрела?
Не, я смотрела, но я же не могу все смотреть. Я смотрела какую-то часть.
С 4 палочками.
А, смотрела.
Феноменально. Да, да, просто да. Магнитная история. Вот этот сапожник, играющий на скрипке, вообще парадокс. Это сапожник всегда, это же
ну, там же сумасшедших тоже было немало на начальном периоде. Были.
Да и на последнем.
Тоже были, да?
Ну, жюри, все сумасшедшие сидят в главе с Танькой и со мной.
И что это дает, скажите? Вот какие это должно рождать эмоции, вот эта передача?
Мне кажется, если серьезно говорить, эмоция такая, что человек, да, занимается... Ни пьянкой, ни подворотней, ни оголтелым каким-то маниакальным, значит, открыванием пробок и поиском настоящего айса, не из проруби, а из этого самого. А вдруг он в перерывах между тем, как делает каблуки, виртуозно играет на скрипке. Это и жонглирует при этом, и все. Вот если бы народ имел такие... Это хобби.
Угу.
Но хобби, доведенное до такого великолепного абсурда.
Совершенства.
Да. Ну, назови как хочешь.
То есть я должна что почувствовать? Что жизнь моя прошла зря. Так я понимаю?
Твоя.
Да, когда я смотрю на сапожника, который играет на скрипке.
Да. И когда смотришь на меня, тогда говорит, мы. Кошмар какой-то.
Следующий вопрос.
А ты знаешь, подожди, вот я тебе доскажу.
Давайте.
Это очень опасная история. Очень опасная история. Вот это, значит, «Звезды на льду» замечательно, там что-то цирк на арене.
Почему Михаил Александрович нигде не участвует?
Да, старый уже.
Да, уже все.
Мои студенты на полном серьезе спрашивают, зачем 4 года мучиться, когда можно за 5 минут стать звездой?
Да.
Ответить очень трудно. Понимаешь?
Да.
Ну, это так, к слову.
Сейчас еще спрошу от имени слушателей. Пожалуйста. А, ну,
конфетка
про мастеров
лежит,
культуры, да. Это, не знаю, будьте осторожны, кстати. Будьте осторожны. Mm. Надо посмотреть, кто ее оставил. Про студентов, про ваших спрашивают. Преподаете вы в Щукинском училище. И чему вы учите сегодня студентов? Как их воспитываете? Ну, здесь имеется в виду, я поняла, вопрос от Ирины. Она спрашивает не про мастерство актера, а именно про воспитание личности, что называется. К чему готовить сегодня молодых людей? Потому что звездой может стать каждый, действительно. Нет ощущения,
что
вот все зря?
Прежде всего, не очень обольщались легкостью приобретение профессии,
они
славы,
что, наверное, мечтают
они
попасть
мечтают
в телевизор.
Сразу туда, да. Но не все. Есть и умненькие, и приятные. Вот сейчас у меня дипломники вчера сдавали госэкзамен, играли в «Водевиль Лабиша» Вот, и я, значит, очень горд, что они понимают, чего от них хочу. Это редко.
А берете с собой кого-нибудь в театр?
4 человек взял.
Да? И что предлагаете им?
Одна девочка, Женечка Свиридова, уже играет в премьере у меня. В этой. Сейчас они репетируют все пока что такую массовые, но очень трудные сцены. У меня же Юра Шерлинг ставит спектакль.
Мюзикл какой-нибудь, мюзикл, да?
Свой старый, может, ну, ты молодая, не помнишь,
была такая. Какой?
Вот это «Кобылица-то белая». Нет,
не помню.
Очень интересная музыка, но Юра человек сложный. Ну, вот они попали туда, но пусть они пройдут через горнило Голгофы. Разучились работать.
Ну, Шерлинг, это понятно, он тоже человек достаточно яркий и всегда интересный. А вот эксперименты какие-нибудь вы там проводите? Пускаете молодую режиссуру спорную, не всегда с ней можно согласиться. Ну, таких вот бунтарей,
что называется. Из этой вот спорной режиссуры, к которой я отношусь, так сказать, по-всякому.
Я знаю, да.
У нас своя, так сказать, спорщица, это Олечка
Субботина. Ну, она что-нибудь у вас делает?
Она сделала спектакль «Наверху», ты помнишь?
«Яблочный
да.
Вот,
а сейчас
да?
она ставит хозяйку гостиницы. Так что тут, фу, дай бог. Она мне импонирует тем, что она очень серьезно относится к профессии. Она патологически темпераментна и патологически увлекательная, а увлекающаяся. Вот это все хорошее. И при этом все-таки она человек интеллигентный.
Сколько вы уже на посту художественного руководителя?
Ой, не спрашивай. Что?
Больше? 3?
В сентябре будет 6 лет.
Да вы что?
Да вот так. Да нет, это... Ну...
Такое ощущение, что вам это не очень нравится.
Да, можно не в эфире.
Тяжело.
Да ну, просто понимаешь, ну это отдельный разговор. Ну нету рынка совершенно этого. Столько лет отдано театру тому или иному, да, если сейчас вдруг какого-то случайного варяга можно накрыться. Поэтому при всех огрехах это все-таки пока держимся друг за дружку.
Это не
а потом,
то,
когда,
проблема,
знаешь, у меня...
как вот у БДТ то же самое.
Ну, вот моя невестка замечательно сказала, все, не могу, устал, только в очередной раз, когда все сыпется. Все, себе туда, в деревню, в Сенцово, она поставила такой бунгало белый и... И там сяду, что-то, он говорит, ни в коем, я категорически. Я говорю, почему, сопьетесь.
Нельзя, надо работать.
3 дня, 4, 5, потом начинается шило. Ну, хорошо.
Новости потом продолжим. Александр Анатольевич, Анатолий Ширин здесь в студии «Эхо Москвы». И в следующей части нашего разговора вам отдаю я все наши телефоны, микрофоны, дорогие слушатели. Все, что я не спросила, спрашивайте вы.